говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что стоит за готовностью ТНК «БП» продать свою долю в Кавыктинском газовом месторождении «Газпрому»? Какие автомобили выбирают американцы? Итоги саммита здоровья для Барака Обамы? И насколько взрослый человек стремится скопировать свою семью детства? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник финансовый директор компании ТНК «БП» заявил, что его сторона готова выполнить соглашение о продаже Кавыктинского газоконденсатного месторождения «Газпрому». А до этого стало известно, что Росприроднадзор рекомендовал Федеральному агентству по недропользованию отозвать у компании «Россия-Петролеум», это дочка ТНК «БП», лицензию на это месторождение. Это тем более интересно, что на днях появилась другая новость, связанная с той же Кавыктой. Государственная компания «Роснефтегаз», крупнейший акционер «Роснефти», намерена приобрести контрольный пакет акций оператора месторождения. В предыдущий раз, когда ТНК «БП» обещали лишить лицензии, компания согласилась на продажу доли в Кавыкте «Газпрому». Однако тогда сделка не состоялась, стороны не сошлись в цене. Почему судьба Кавыкта оказалась столь непростой? С финансовым аналитиком Андреем Сотником на эту тему беседовала Людмила Телень.
Андрей Владимирович, можем ли мы оценить те потери, которые несет Россия из-за того, что Кавыкта до сих пор является объектом борьбы между крупными добывающими компаниями?
Конечно, можно. Правильная эксплуатация Кавыкты с участием зарубежных компаний дала бы нашей экономике чрезвычайно много. Но разрабатывать это месторождение можно только с участием мировых компаний с первоклассной репутацией. Хотя бы уже потому, что привлечь миллиарды долларов без таких компаний нереально.
Вы говорите о мировых компаниях, но зачем они нам? Разве у российского бизнеса недостаточно ресурсов, чтобы самим освоить это месторождение?
Давайте оценим состояние дел. Кавыкта – это до сих пор только пробуренные за счет ТНК-БП скважины, и все. Работы, которые приходится вести там, действительно очень сложны. Поэтому размер необходимых инвестиций в разработку оценивается, это по разным источникам, от 7 до 12 миллиардов долларов. Реализовать такую программу под силу только компаниям, которые стоят в ряду мировых лидеров газонефтедобычи.
Но смотрите, БП пришла вместе с ТНК на Кавыкту и является как раз одной из таких компаний, мировых, первоклассных. Однако и ей же вот уже несколько лет не удается справиться с проблемами.
На мой взгляд, причины в особенностях российского так называемого окологосударственного бизнеса.
Что вы имеете в виду?
Чтобы понять, о чем я говорю, придется вернуться к финансовой истории Кавыкты. Давайте попробуем разобраться, какие именно компании и с какой деловой репутацией имели отношение к разработке этого уникального месторождения. И начать придется с компании «Россия-Петролеум», которая сегодня является дочкой ТНК-БП. Но дочкой этой компании она была не всегда.
Что, раньше у «Россия-Петролеума» были какие-то другие родители, если так можно сказать?
Эта компания была создана еще в 1992 году по инициативе администрации Иркутской области и предприятий, входивших в консорциум «Байкал-Экогаз». Консорциум просуществовал совсем недолго. Стало очевидным, что достаточных ресурсов для освоения Кавыкты у предприятий нет и не предвидится. Тогда решили искать богатого инвестора в Южной Корее. Так, среди акционеров «Россия-Петролеум» появилась корейская East Asia Gas Company Limited, которая, как тогда утверждалось, была дочкой крупного корейского же концерна «Hanwha Group». И вот тут начинается обычная для России мутная история с невнятными собственниками и компаниями с сомнительной репутацией. Была ли корейская компания, осваившая Кавыкту, действительно корейской? Абсолютно не уверен. Частично она принадлежала неизвестному физическому лицу, а частично офшору, зарегистрированному в Малайзии. Кстати, и возможная северность Hanwha Group не укрепляла репутацию этого так называемого корейского акционера. Примерно в те же годы президент Южной Кореи приказал начать расследование деятельности Hanwha Group. По ее результатам у прокуратуры Южной Кореи появились доказательства того, что компания получала огромные займы в то время, когда ее тяжелое финансовое положение было скверным. В результате чего Министерство юстиции Южной Кореи запретило семи ведущим менеджерам Hanwha Group покидать пределы страны, а основатель Hanwha был арестован. Надо ли говорить, что надежды на инвестиции такого иностранного партнера не оправдались? При этом российские совладельцы «Руссия Петролиум», спрятавшиеся за очередные офшоры, постоянно менялись. Продажа акций новым офшорным собственникам «Ковыкты» осуществлялась преимущественно вне территории Российской Федерации, то есть вне российского бюджета. Поэтому население России имело от этих продаж стандартный ноль. А бутерброды с черной икрой регулярно получал ряд неизвестных сегодня частных лиц, не заплативших в российскую казну ни копейки налогов.
И никаких, как всегда, догадок, кто именно были эти частные лица?
Догадки-то есть, но они останутся догадками, пока имена реальных владельцев офшоров не раскрыты в судах. Поэтому могу только сказать, что к 1999 году, когда на Ковыкту прислали «British Petroleum», совладельцами «Russia Petroleum», среди прочих, были ряд кипрских офшоров, а также офшор с Каймановых островов. Да и назвать остальные чисто русскими язык не поворачивается. Даже такого акционера, как «Иркутскэнерго», нельзя считать чисто российской компанией.
Ну да, это еще почему?
Потому что контрольный пакет этой якобы российской компании принадлежал таким же офшорам, только с острова Гензи и Кипр. Таким образом, BP, которая появилась на Ковыкте в партнерстве с ТНК, пришлось столкнуться с партнерами, с которыми по определению было невозможно выстраивать прозрачные и цивилизованные отношения. Кроме того, на нее сразу же начал давить «Газпром». Он попытался получить часть ее пакета по дешевке, используя разные виды административного ресурса. И это при том, что стараниями того же «Газпрома», как монополиста в экспорте российского газа, ТНК «BP» была лишена возможности экспортировать сырье за пределы России.
На ваш взгляд, это обстоятельство как-то осложнило работу ТНК «BP»?
Еще бы! Оцените ситуацию. ТНК «BP» обязывает добывать газ, который она пока не может никуда продать. И регулярно грозят по этому случаю отзывом лицензии. Экономическая абсурдность этой ситуации в том, что еще в 2005 году Китай официально подтвердил свое намерение ежегодно выкупать 20 миллиардов кубометров газа с Ковыхтинского месторождения по рыночным ценам. И вот результат. BP, который действительно является реальным первоклассным инвестором, уже много лет не может приступить к разработке Ковыкты. С 2003 года Минприроды Российской Федерации и его региональные структуры регулярно угрожают назвать лицензию на месторождение в связи с якобы длительной его неразработкой.
Но теперь права на Ковыкту могут перейти к компании «Роснефтегаз». А это ведь очень крупная компания. Ей принадлежит контрольный пакет «Роснефти». И еще пакет в 10% акций «Газпрома». Вот вам отечественный и, видимо, отнюдь не бедный инвестор. Теперь у Ковыкты появился шанс?
Я бы не стал торопиться с выводами. И снова обратился бы к истории. На этот раз «Роснефтегаза».
А эта-то история вам чем не нравится?
Нравится, не нравится. Уж какая есть. Компания была создана в конце ноября 2004 года и на 100% принадлежит государству. Ее генеральными директорами были ряд топ-менеджеров «Роснефти», а председателем совета директоров Игорь Сечин. «Роснефтегаз» создавался как временное хранилище акций указанных выше отечественных гигантов, и предполагалось, что компания будет ликвидирована, как только погасит многомиллиардный кредит.
А о каком, собственно, кредите речь? Может быть, о том, который компания «Роснефть» взяла когда-то, чтобы купить принадлежавшие ЮКОСу и «Юганскнефтегаз», но мы все помним эту громкую историю.
Не вполне. Западные кредиты в сумме 7,6 миллиардов долларов «Роснефтегаз» брал на покупку акций «Роснефти» и «Газпрома». Но выручив деньги от сделки с «Роснефтегазом», «Роснефть» погасила долг, который образовался при покупке «Юганскнефтегаза». Напомню, компанию «Роснефть» купил «Юганскнефтегаз» у компании «Байкал Финанс Групп», той самой, что была зарегистрирована в одном доме с пивной в Твери. Это коренным образом изменило как финансовые показатели самой «Роснефти», так и ее риски. Такие же высоченные риски перешли к «Роснефтегазу», ставшему в результате прямым соучастником сделки по «Юганскнефтегазу». Грубо говоря, ответственность за долги Роснефти были переложены и на Роснефтегаз, который стал формальным собственником этой компании. Хотя Роснефтегаз в середине 2006 года и вернул иностранным банкам взятые в кредит деньги, но по каким-то неафишируемым причинам компания продолжает существовать до сих пор.
Не только продолжает существовать, но и, как мы теперь знаем, собирается покупать часть Кавыктинского месторождения. Как вы считаете, это чем-то опасно для Кавыкты?
Похоже, что авторы проекта «Байкал Финанс Групп» и передачи Кавыкту под контроль Роснефтегаза – это одни и те же, чрезвычайно упорные люди. В результате их действий получилась еще одна не менее взрывоопасная смесь. Из-за непредсказуемых последствий исков, которые иностранные акционеры ЮКОСа предъявили к российским властям по поводу Югазнефтегаза, считать Роснефтегаз надежной компанией абсолютно невозможно. К тому же не думаю, что английские акционеры BP будут в восторге от такого нового партнера. В этих условиях ожидать многомиллиардных инвестиций в Кавыкту могут лишь наивные мечтатели. А посему нет ни малейших оснований ждать каких-либо позитивных сдвигов в освоении Кавыкты. И более того, можно предположить, что и Запад ответит на прессинг со стороны российских госкомпаний. Самая последняя новость. В Германии начато расследование, инициированное Федеральной антимонопольной службой против немецкой фирмы «Вингаз», которой половину контролируется российским «Газпромом».
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала Людмила Телин. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Американская национальная ассоциация автодилеров проанализировала ситуацию на рынке и пришла к выводу, что продажи автомобилей в США в этом году вырастут по сравнению с прошлым годом. Впрочем, показатели прошлого года признаны самыми низкими за последние три десятилетия. Экономисты считают эту тенденцию знаком оживления экономической ситуации. Но изменятся ли, и если да, то насколько, предпочтения автомобилистов при покупке новой машины? Это выяснял наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В прошлом году американцы купили 10 400 000 новых легковых и грузовых автомобилей. Это катастрофически низкий показатель по сравнению с 17 миллионами машин, приобретенных в 2005 году. Эксперты считают, что всему виной экономический спад. Однако в этом году, согласно прогнозам Национальной ассоциации автодилеров, продажи начнут расти и достигнут 12 миллионов. Пол Тейлор, главный экономист этой ассоциации, считает, что главной причиной роста покупок автомобилей, считающихся второй по дороговизне после жилья статьей семейных расходов, станет повышение уверенности домовладельцев в том, что их жилье больше не будет падать в цене.
Другая причина состоит в том, что многие автомобили за эти пару лет рецессии изрядно истощили свой ресурс, и владельцы считают, что самое время менять их на новые. Они чувствуют, что машины изношены и могут начаться серьезные поломки.
Большинство американцев готовятся к покупке нового автомобиля задолго до похода в автосалон. Они штудируют веб-сайты автопроизводителей, онлайновые форумы, специализированные журналы. Кроме того, миллионы людей традиционно посещают ежегодное международное автомобильное шоу, проходящее по очереди с января по апрель в крупнейших городах Соединенных Штатов. Шоу является местом, где крупнейшие американские, европейские и азиатские автопроизводители демонстрируют продукцию следующего модельного года, который формально начнется 1 октября, но фактически намного раньше. Разумеется, такое автошоу не может обойти и гигантский конвеншн-центр в Вашингтоне. Ведь столица является не только одной из крупных в стране агломераций с соответствующим рынком сбыта автомобилей, но и местом, где заседает Конгресс, а значит вращаются интересы влиятельного автомобильного лобби. Нынешняя серия автошоу примечательна тем, что она первая после того, как в прошлом году законодатели посулили отечественным автопроизводителям General Motors и Chrysler около 60 миллиардов долларов на спасение полуобанкротившейся отрасли. Соответственно, компании, принявшие государственную помощь, считают долгом хоть как-то продемонстрировать вашингтонским политикам и народу, что помощь пошла впрок, что они активно перестраиваются, и их продукция становится более конкурентоспособной. Вот что говорит вице-президент General Motors Боб Латц.
Испытание суровой процедуры банкротства позволило нам основательно поправить дела в компании. Мы смогли избавиться от массы финансовых обязательств по социальным льготам и улучшить баланс пассивов и активов.
Курс General Motors на обновление в определенной мере продемонстрирован на Вашингтонском автошоу линейкой новинок одного из отделений этой компании – Chevrolet. Оно обещает скоро выпустить в продажу новый элегантный седан Cruze и долгожданный электромобиль Volt, тот самый, который будет подзаряжаться из домашней электророзетки. Однако публика пока с оглядкой присматривается к продукции компании, существование которой еще вчера, казалось, было под вопросом. А Chrysler и подавно потускнел. Он перешел под управление итальянского Fiat'а и в этом году почти не представил новых моделей. Из всей детройтской тройки в самой лучшей форме сегодня компания Ford, которая не только отказалась от федеральной помощи, но и заработала в прошлом году прибыль в 2 миллиарда долларов. Ее коммерческий автофургончик Transit Connect стал североамериканским грузовиком года, а гибридный седан Fusion – автомобилем года. На автошоу всеобщее внимание также привлекли седан и хэтчбэк компактного фордовского фокуса нового поколения. Не приходится сомневаться, что они отнимут часть клиентов японских Honda и Toyota, особенно в связи с массовым отзывом машин, которые Toyota вынуждена была провести в США. Во время работы автошоу в Вашингтоне я побеседовал с некоторыми его посетителями. Прежде всего я спрашивал у людей, что они считают для себя самым важным в автомобиле. И вот какие получал ответы.
Способность машины чувствовать дорогу. Она тебе самому дает чувство комфорта и уверенность в том, что ты можешь контролировать машину.
Экономичность.
Комфорт и надежность.
Внешняя привлекательность. Для меня важны элегантная форма кузова, удобное заднее сиденье. Я сказала мужу, что моя следующая машина должна быть солидной и комфортабельной. Он не замедлил предупредить, что это будет дорого. Когда я выбираю машину, совершаю пробную поездку, обращаю внимание на удобство разноса ее колес, как она проходит поворот. Расход топлива? Он для меня не столь важен, сколь вид машины. И желательно, чтобы сиденья были с подогревом, а крыша с люком.
Какие модели автомобилей люди предпочитают?
У меня сейчас Mazda Miata 96 года, двухместная с откидным верхом. И меня интересует более новая версия этой модели, хотя моя еще в прекрасном состоянии. Она для меня как игрушка для взрослого человека. Для семейных же поездок мы используем просторный Ford Taurus. Если придется менять его, то я больше склоняюсь к Mazda. Мне нравится ее качество в целом.
Мне нравятся Mazda, Volkswagen и Nissan. Они качественные, хорошо сконструированы. BMW, конечно, тоже хороша, но существует определенный баланс между экономичностью и качеством. С другой стороны, ты можешь купить машину подешевле, но в долгосрочной эксплуатации она обойдется тебе дороже.
Те, что производятся в Японии, Acura, Lexus, Toyota, их приятно водить.
В основном мне нравятся американские автомобили. У меня вызывают ностальгию машины 60-х, 70-х годов с V-образным 8-цилиндровым двигателем, с их неповторимым стильным видом. Особенно нравятся Ford и Buick от фирмы General Motors.
Скажите, вы уже приняли решение о том, какая именно будет ваша следующая машина?
Для себя я уже принял решение, но оно, к сожалению, не совпадает с мнением моей жены. Мы все еще с ней это обсуждаем. Возможно, это будет фордовский седан, небольшой и более экономичный, чем Таурус.
Нет, еще не решила. Я все продолжаю искать мою следующую машину. Поэтому и пришла сегодня на автошоу в надежде, что что-то приглянется. Однако я точно знаю, что это не будет Шевроле. Я бы хотела, чтобы она напоминала мне мою нынешнюю Toyota Camry 2005 года, которую я обожаю. До нее у меня еще не было машины, на которой бы я наездила 130 тысяч миль. Как правило, после 100 тысяч миль пробега я покупаю новый автомобиль.
Моя следующая машина должна быть экономичной и приносить как можно меньше хлопот. Я рассматриваю ее как просто средство передвижения и не претендую на изысканность.
Изменил ли экономический спад ваши предпочтения в автомобилях, ваш образ жизни как автомобилиста?
Я бы не сказал, что экономическая рецессия как-то влияет. Я продолжаю работать там, где я трудился последние 20 лет, и сейчас думаю прежде всего о приближающемся выходе на пенсию. Поэтому мне нужна машина недорогая в обслуживании и не потребляющая. сжигающая много бензина. Но вместе с тем, чтобы она была приятная в управлении, такая как Mazda Miata. Я, наверное, поищу в модельном ряду Mazda, но хочу, чтобы она была размером побольше.
Нет, для меня экономическая ситуация не играет роли. У меня нет маленьких детей. Если совершаешь самые необходимые поездки недалеко от дома, то цена на бензин, как правило, не сдерживает. И даже если сравнить со стоимостью авиа или железнодорожных билетов, они не так дешевы. Если уж ты собрался в путь, будь готов тратить деньги.
Не так, чтобы очень, хотя более экономичный двигатель не помешал бы.
Я пользуюсь автомобилем столько, сколько мне нужно, ни больше, ни меньше, поэтому сказать, что кризис как-то в этом плане на меня повлиял, наверное, нет. Может быть, лишний раз посмотрю цену на заправке.
Цены на бензин вернулись к нормальному уровню по сравнению с позапрошлогодним их взлетом, так что ездить опять стало посредством. Другое дело, что экономический кризис заставляет ограничивать расходы на посещение кино, кафе, клубов, в которые ездишь на машине. Это значит, что ты меньше времени проводишь за рулем, в результате меньше бензина расходуешь.
Как вы относитесь к новому поколению автомобилей? Гибридным, электрическим?
Это огромный шаг в правильном направлении, но технологически такие машины изготавливать сложнее, и их стоимость остается на уровне, который может позволить себе далеко не каждый американец. Зеленая революция в автомобилестроении – хорошая идея, но мне все же жаль, что 30-40 лет назад в нашей стране не было вложено достаточно инвестиций в развитие инфраструктуры массового пассажирского транспорта в сравнении с европейскими странами. Сейчас еще не поздно, и именно развитие этого направления способно будет существенно сократить нашу зависимость от топлива.
Нравится. Я с интересом отношусь к гибридам, но сегодня я бы точно не купила такую машину.
Это однозначно будущее, и даже по успеху японских моделей гибридных автомобилей можно четко сказать, что потребители смотрят в эту сторону. Эта тенденция однозначно будет усиливаться. Я думаю, что в какой-то среднесрочной перспективе, 5-10 лет, наверное, большая часть автомобилей будет именно с уклоном на экономию топлива, либо гибриды, либо чисто электрические автомобили. Вот в конце года будет уже продаваться Chevrolet Volt, полностью электрический автомобиль. Дорогой, да. Государство поддерживает покупателей таких автомобилей, да. То есть тут, наверное, без помощи государства автопроизводителям будет тяжело протерить себе дорогу на рынок вот так вот, без поддержки. Но, тем не менее, эта тенденция, она однозначна, она очевидна даже не профессионалам, мне кажется, за этим будущее.
О том, какие автомобили сегодня предпочитают американцы, рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв разрушительного землетрясения в Чили достигло 795. Об этом сообщила президент страны Мишель Бачелет, посещая во вторник пострадавший от стихии город Курико. Следственный комитет при прокуратуре России создал в Чечне специальный отдел для расследования похищений людей. В столице Дагестана, Махачкале, милиция пресекла новую акцию протеста против нарушений прав задержанных. Есть пострадавшие. В ингушском селе Кажево завершена спецоперация против группы боевиков. По последним данным, 6 из них убиты и 11 задержаны. В Махачкале произошел взрыв в одном из частных домов. Один человек госпитализирован с тяжелыми ранениями. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева во Францию подписан ряд двусторонних соглашений. На Украине объявлено о распаде парламентской коалиции в составе блоков Юлии Тимошенко, Владимира Литвина и «Нашей Украины. Народной самообороны». Хорватия присоединилась к проекту по строительству газопровода «Южный поток», по которому российский газ будет поступать в Европу через территорию Болгарии. Верховный суд России отменил решение о ликвидации отделения партии «Яблоко» в Северной Осетии. Москве на 83-м году жизни скончался известный летчик-испытатель Владимир Ильюшин. В Испании задержан серб Веселин Влахович, находящийся в международном розыске по обвинению в преступлениях, совершенных во время войны в Боснии. В Афганистане службы безопасности запретили прямые теле- и радиотрансляции с мест нападений боевиков. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что в среду правительство объявит о новых жестких мерах, призванных стабилизировать ситуацию в сфере государственных финансов, признав, что страна столкнулась с угрозой банкротства. В Уганде, государстве на востоке Африки, жертвами оползней, вызванных проливными дождями, стали, по последним данным, 55 человек. Около 350 числятся пропавшими без вести.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Итоги саммита здоровья для Барака Обамы. И насколько взрослый человек стремится скопировать свою семью в детстве. Реформа здравоохранения остается крупнейшим камнем преткновения в американской внутренней политике. Она фактически парализовала Конгресс и вернула Вашингтон в состояние острого двухпартийного противостояния. Президент сделал попытку сблизить позиции. Он созвал в Белом доме совещание с лидерами Конгресса от обеих партий, получившее название «Саммит здравоохранения», рассказывает Владимир Абаринов.
Ситуация с реформой здравоохранения зашла в тупик. Республиканцы категорически не приемлют план реформы, предложенный президентом. Демократы до недавнего времени располагали в Сенате квалифицированным большинством в 2/3 и имели возможность провести законопроект без участия республиканцев. Однако после выборов в Массачусетсе, на которых на место покойного сенатора-демократа Эдварда Кеннеди был избран республиканец Скотт Браун, соотношение сил резко изменилось. К тому же принятие закона о реформе в однопартийном порядке чревато политическими издержками, а осенью этого года предстоят выборы в Конгресс, и многие законодатели задумываются о своих шансах. В этих условиях президенту советовали отложить реформу в долгий ящик и заняться другими, более выигрышными делами. Но Барак Обама избрал иной путь. Он решил постараться навести мосты. Отвечая на обвинение в том, что обсуждение законопроекта велось за закрытыми дверями, втайне от народа, президент распорядился сделать саммит по здравоохранению открытым для прессы. Все 7 часов дискуссия шла в прямом эфире. Открыл ее президент.
Вдобавок к задачам по оздоровлению экономики, которые требуют от нас немедленных решений, критически важно также заняться некоторыми фундаментальными структурными проблемами, которые причиняют вред американским семьям, наносят ущерб бизнесу и способствуют стремительному росту бюджетного дефицита и объема долгов, обременительных как для федерального правительства, так и для правительств штатов. Именно по этой причине в прошлом году примерно в это же время я созвал в Белом доме саммит по здравоохранению и заявил Конгрессу, что нам жизненно необходимо приступить к решению проблемы, которая представляет собой одну из самых тяжких обуз для нашей экономики и одной из самых серьезных трудностей, с которыми сталкиваются американцы. Некоторые из вас знают, что из 40 тысяч писем, которые я получаю ежедневно, 10 я беру с собой домой и читаю каждый вечер. Это письма со всей страны, от людей разного общественного положения, и я могу сказать вам, что по крайней мере 2, иногда 5 из каждых 10 писем имеют отношение к проблемам здравоохранения, с которыми люди сталкиваются изо дня в день. Мне пишут родители, чьи дети страдают заболеваниями, возникшими до получения страховки. Эти дети, возможно, были застрахованы, когда были несовершеннолетними, но теперь они выросли, собираются жить самостоятельно и не могут получить страховку, какую бы работу они ни нашли. Мне пишут владельцы маленьких компаний, которые вдруг получили новые условия от страховых компаний и увидели, что страхование работников обойдется им теперь на 20-30, а в некоторых случаях на 35% дороже, чем прежде. Мне пишут семьи, в которых есть очень пожилые и очень больные люди. Наступает момент, когда они выворачивают карманы, вынуждены заложить свой дом, а иногда и объявить о банкротстве вследствие расходов на лечение. Так что это проблема, касающаяся всех. Она затрагивает не только тех, у кого нет страховки, но и тех, у кого она есть. И когда разговариваешь с каждым экспертом в отдельности, с простыми людьми, с мелкими предпринимателями, все понимают, что положение дел не улучшается, а ухудшается.
Президент вспомнил эпизоды из собственной жизни, когда ему и его близким пришлось столкнуться с суровой действительностью.
Теперь у меня такое медицинское обслуживание, о каком можно только мечтать. Доктор находится прямо здесь. Стоит только спуститься по лестнице. И вас, членов Сената и Палаты представителей, тоже хорошо лечат. Но вспомните время, когда вы были моложе, когда вы только начинали свою жизнь. Я отлично помню, как однажды Малия пришла на кухню и говорит: «Я не могу дышать, папа». И как мы помчались в пункт скорой помощи, потому что у нее была астма. Помню, как Саша, когда была совсем малышкой, заболела менингитом, и нужно было делать спинномозговую пункцию, и она трое суток держалась на антибиотиках, и мы не знали, выздоровеет она или нет. Помню, что всякий раз я сидел в приемном покое и думал, а что было бы, не будь у меня надежной страховки. У моей матери, которая не работала по найму, не было надежной страховки, и она умерла от рака яичников. Возможно, современная медицина ничем не смогла бы ей помочь. Этот вид рака сложно диагностировать, и ей поставили диагноз слишком поздно. Но я помню последние полгода ее жизни. Страховые компании угрожали, что не возместят ей расходы, и она сидела в больничной палате и спорила по телефону со страховщиками, вместо того, чтобы проводить это время в кругу родных. Я помню это.
Барак Обама предложил оппонентам искать точки соприкосновения, а не разногласия.
Все мы знаем, что проблема не терпит отлагательства. Но, к сожалению, на протяжении года, несмотря на все слушания и все переговоры, которые вели представители обеих партий, работали долго и трудно, несмотря на все это, дискуссия приобрела характер идеологического сражения. Она переросла в политическую битву и кончилась тем, что политика победила здравый смысл. Я говорил в послании о положении страны и повторю это еще раз. Я занимаюсь этим не потому, что считаю такой образ действий хорошей политикой. Это настолько сложный вопрос, что он неизбежно становится спорным. Но вот чего я надеюсь достигнуть сегодня, чтобы все мы сосредоточились не только на наших разногласиях, но и на том, в чем мы согласны друг с другом. Ведь на самом деле у нас имеется согласие по целому ряду пунктов.
Президенту отвечает сенатор-республиканец, бывший губернатор штата Теннесси Ламар Александр.
Когда я был избран губернатором, некоторые журналисты спросили лидеров демократического большинства в законодательном собрании: «Что вы собираетесь сделать с этим новым молодым республиканским губернатором?» И они сказали: «Собираемся помочь ему, потому что если он будет успешным, то успешным будет и штат». Так они и сделали. Мы работали сообща 8 лет. Но часто они должны были убеждать меня изменить мою политику, чтобы в итоге штат стал таким, каков он сейчас. Я хотел бы сказать вам то же самое. Мы желаем вам успеха, потому что если вы будете успешны, успешной будет и наша страна. Но мы хотели бы, в свою очередь, изменить вашу политику в области здравоохранения. Ваши рассказы очень похожи на то, что слышу я. Когда я приехал домой на Рождество после 25 дней сплошных дебатов и голосования в сочельник по реформе здравоохранения, мой друг сказал мне: «Надеюсь, вы отклоните законопроект». И продолжал без малейшей паузы: «Но надо что-то делать с ценами на медицину. У моей жены рак груди вот уже 11 лет. Наша страховка оплачивает расходы на сумму $2000 в месяц. Мы не могли бы позволить себе это, если бы наш работодатель не помогал нам. Поэтому надо что-то делать». Вот каково положение вещей. Но мы думаем, что для того, чтобы сделать что-то, надо прежде всего сдать в архив нынешний законопроект и начать с чистого листа бумаги.
Свою историю рассказал и лидер демократов в Сенате Гарри Рид.
Я хочу начать рассказом о молодом человеке по имени Хесус Гутьеррес. Он упорно трудится. У него ресторан в городе Рино, штат Невада. У него было все, что угодно, кроме ребенка. У него была медицинская страховка, работники, которым он нравился. И вот ему повезло. Семья стала ждать ребенка, и ребенок этот должен был быть девочкой. Младенец родился, и через несколько минут после родов ему сказали, что у нее расщелина неба. Ничего страшного, сказали ему, мы позаботимся об этом. И позаботились. Младенцу сделали хирургическую операцию. Хесус был счастлив, пока через 4 месяца не получил письмо, вскрыл конверт и не прочел послание страховой компании. Мы не знали, что у вашего ребенка был такой дефект до заключения контракта. Мы не можем оплатить счет на $90,000 за пребывание ребенка в клинике. Теперь он пытается оплатить счета из собственных средств. Ребенку нужны еще 2 операции. Это не должно случиться ни с кем в Америке. У него была страховка. Он платил свои взносы. Хочу сказать своему другу Ламару, которому я питаю большое уважение и которым восхищаюсь: у вас есть право на ваше собственное мнение, но не на ваши собственные факты.
подкрепление своей позиции, Гарри Рид привел данные опроса.
Неделю назад, в понедельник, по всей Америке были опубликованы данные опроса, проведенного фондом Генри Кайзера. 58% американцев были бы разочарованы или возмущены, если бы мы не провели реформу здравоохранения в этом году. 58%. По всей Америке больше 60% республиканцев, демократов и независимых избирателей хотят, чтобы мы реформировали здравоохранение так, чтобы система заработала. Стоит ли этому удивляться? Они хотят, чтобы работодатель имел возможность предоставлять медицинскую страховку работникам. Они хотят дать потребителю возможность более широкого выбора и поставить страховые компании в условия более острой конкуренции.
Но у демократов и республиканцев и опросы разные. Лидер республиканской фракции в Сенате Мич МакКоннелл.
Полагаю, мы должны, леди и джентльмены, отчетливо осознавать, что мы здесь представляем американский народ. Гарри упоминал опросы. Думаю, нам не помешает знать, что американский народ, если вывести среднюю цифру из всех опросов, настроен против этого законопроекта в соотношении 55% к 37%.
В чем же суть разногласий? В принципиальных подходах. Демократы считают, что государство должно не только выступать в качестве регулятора на рынке медицинского страхования, но и стать одним из игроков этого рынка, с тем, чтобы составить сильную конкуренцию частным страховщикам и сбить цены. Республиканцы смотрят на этот план скептически. Государство, говорят они, уже и так контролирует обширный сектор, а именно систему страхования по старости и инвалидности, Medicare, и программу медицинской помощи неимущим, Medicaid. И тем и другим государство управляет неэффективно. Республиканец Том Коберн.
Первое, что я сделал бы, это высказал бы предупреждение. Все, что делал последний год Конгресс, это плохая медицина. Мы зациклились на идее лечить симптомы вместо того, чтобы лечить болезнь. Вот некоторые факты, известные нам о здравоохранении в Америке. Один из каждых трех потраченных долларов никому не помогает выздороветь и не предупреждает чью-либо болезнь. От исследовательской службы Конгресса мы знаем, что первопричина большинства пороков нынешней системы здравоохранения — это правительственные правила и инструкции. Правительство теперь управляет более чем 60% средств на здравоохранение. И если бы проблему могло решить выделение новых средств и создание новых правительственных программ, нам не надо было бы сидеть здесь сегодня. Поэтому я считаю, нам, возможно, стоит поговорить о том, почему медицина обходится так дорого. Ведь люди в нашей стране лишены доступа к медицинским услугам именно из-за их дороговизны. Вы говорили о Малии и Саше. Факт заключается в том, что маленьким детям, будь у них менингит или астма, окажут помощь в пункте скорой помощи. Но после этого в их медицинских картах появится запись, которая осложнит получение страховки. Мы знаем, как помочь в случае приступа астмы. Чего мы не делаем как следует, это профилактику астмы у детей. Дело предупреждения заболеваний поставлено плохо. Так вот, когда вы пытаетесь сократить расходы, имейте в виду, 33% расходов на здравоохранение вообще лишние. Откуда они берутся? Из чего складываются? Малькольм Спэрроу из Гарвардского университета провел исследование и утверждает, что 20% расходов федерального правительства на здравоохранение уходят на мошенничество. Другое исследование оценивает долю мошенничества в системе государственного здравоохранения минимум в 15%. Когда смотришь на общую сумму расходов на здравоохранение, которым управляет правительство, становится ясно, что речь идет о 150 миллиардах долларов в год.
Том, вы привели сильные доводы. Хотите, чтобы я сразу же ответил?
Нет, я хотел бы закончить с этим одним долларом из трех, который никому не помогает и который мы должны отыскать.
Том, я ценю все, что вы сказали. Я только хочу быстро ответить вам. Каждая услышанная нами здравая идея, касающаяся сокращения объемов мошенничества и злоупотреблений в системе государственного страхования, включена в наш законопроект. Это пример того, где наши позиции совпадают. Мы хотим устранить мошенничество и злоупотребление в правительственных системах.
Но именно в этом и проблема. Республиканцы считают, что прежде чем закачивать в систему новые огромные средства, надо залатать в ней дыры.
За саммитом здравоохранения, который в Америке также назвали саммитом здоровья, следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. Семейные истории бывают разные даже в жизни одного и того же человека. Кто-то инстинктивно пытается создать свою семью, максимально приближая ее к той, которая была у него в детстве. Но, вопреки сложившемуся мифу, это отнюдь не закономерность. Иногда две семьи, детская и взрослая, полярно противоположны. Рассказывает Татьяна Вольская.
Многие знают голландского словиста Кейса Верхейла, теперь уже пожилого, но от этого не менее обаятельного человека, кажется, влюбленного во все русское. Я, например, навсегда запомнила его фразу о том, что русское застолье выглядит для него как голландский день рождения. А недавно случилось так, что Кейс решил и свой собственный день рождения, причем не простой, а как-никак 70-летний юбилей, отпраздновать в России. Тогда-то я увидела черно-белые фотографии его детства. Маму, сидящую в постели с крохотным 3-4-месячным, наверное, мальчиком на руках. А потом, видимо, через большой перерыв, пришедшийся на войну и разруху, мальчика, играющего в домашнем спектакле. Затем аккуратного подростка со скрипкой в руках, белокурого юношу, опять же со скрипкой, потом на кафедре во время защиты диплома. Посмотрев эти фотографии, я решила расспросить Кейса о его семье.
Дети, это вообще, конечно, как у всех, это папа и мама, и брат. Вот я вырос в такой семье, родители и один старший брат. И они были все время около меня. Ну, не все время, но все-таки их присутствие было самое главное.
Что самое главное было в детстве?
Ну, самое главное в детстве, это, конечно, была война. Я родился в феврале 40-го года. В Голландии тогда еще не было войны, но война у нас разразилась в мае 40-го года. Так что первые годы прошли под знаком войны.
И что-то помнится из этого? Ну, самое первое.
Даже много помню, многовато для ребенка вот таких лет. Я вообще думаю, что, наверное, такие впечатления, как военные, военного времени, военной обстановки, часто вспоминают, то есть люди, которые вырастают в такой обстановке, больше помнят, чем люди, которые в спокойное время родились. Первое, что я помню, мои родители включили радио, мы сидим в спокойной, как будто бы, обстановке, вот там все уютно, но такой ужасный голос звучит из радио, неприятный, злой мужской голос, и мои родители как бы в особняке от этого голоса. Вот это первое, что я помню. И потом я понял, что это была речь Гитлера или Геббельса, которые передавали по радио, и мои родители случайно включили радио, и вот этот ужас прозвучал в нашем тихом и уютном доме.
Вообще, как-то война повлияла на семью?
Да, повлияла. Повлияла страх вот перед бомбардировками. Часто и у нас были бомбардировки, вот разрушительные. Но особенно вот повлияло на судьбу нашей семьи тот факт, что моего отца немцы забрали. Слава Богу, ненадолго, но его забрали на работу и повели через границу в Германию. Это было зимой 44-го года, и я вот был свидетелем в спальне. Я болел, и отец тоже болел и скрывался от немцев под предлогом болезни. Но вошли солдаты немецкие, вот вермахт, и они забрали моего отца и повезли его с собой в неизвестность.
А кто был отец?
Отец был служащим в администрации работы железных дорог в таком провинциальном городе, хотя вот отец и мать, они были из большого города в Западной Голландии, но он работал там в местном центре.
Мама не работала, наверное?
Мама, нет, это тогда вот было такое время. Но нет, она очень много работала дома.
Мама работала мамой.
Мама работала мамой, да, и это время, это значит постоянный труд, почти, я не знаю, на 20 часов в день, готовить еду, стряпать.
Гладить, стирать.
Гладить, стирать. Хотя у нас была помощница, то есть домработница.
И все-таки хватало маме.
И все-таки хватало маме. И, конечно, воспитание, а что я говорю, вот, двое детей. Вот,
два мальчика.
Два мальчика еще.
У вас какая разница с братом?
3 года. Он старший, так что.
Вы дружили, дрались?
Ну, да, и дружили, и дрались. Много-много дрались, но как-то было на почве какой-то дружбы. Но когда вот, например, на меня нападали, у меня были трудности с пацанами старшими, тогда мой брат меня защищал.
Это было великое преимущество. Да,
да, это, да, 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 вместо такого вот сильного старшего брата, который борется за тебя.
А вообще с родителями были отношения близкие, хорошие?
Да, да, были хорошие отношения. То есть это не как в наше время, то есть это была какая-то дистанция. Например, мы им говорили «вы» до возраста где-то вот 15 лет.
А потом?
А потом на «ты», мы перешли на «ты», ну, потому что это тогда вот стало модным.
Просто в Советском-то Союзе это в начале века ушло вместе с революцией, а в Голландии еще
сохранилось. Даже неприятно было, как-то стыдно, вот не по себе мы себя вначале чувствовали. Но все-таки это надо было, вот, чтобы быть на уровне современности.
В последней книге Кейса Верхейла много страниц посвящено семье его детства. Есть там и эпизод, связанный с пребыванием в их городке русских пленных во время немецкой оккупации. Маленький Кейс с отцом рано утром вышли на улицу и увидели колонну оборванных людей под конвоем. Кто-то улыбнулся, помахал, что-то сказал. На другой день они решили опять прийти туда, и пленный уже ждал их. Та же процессия чужестранцев с вооруженными немцами в голове и в хвосте, пишет Кейс Верхейл. Та же шаркающая походка, тот же обмен кивками, тоже исхудалое небритое лицо, приветствующее нас. На этот раз я пытаюсь повторить услышанные звуки своим детским голосом, громко, чтобы этот человек разобрал, что я говорю. «Добрудент!» По его радостной улыбке я понимаю, что он узнал только что произнесенное им самим. Это стало игрой. Каждое утро, до того раза, когда они так больше и не показались, мы с отцом стояли, заранее приготовившись. Человек с внимательными глазами рассчитывал на наше присутствие, как и мы рассчитывали на него. За 10 метров до места, где мы их ждали, закутавшись в зимнее пальто, он и его соседи по колонне поднимали вверх руку. Стоя у нашей входной двери, я кричал первым: «Добрудент!» Иногда и отец с сомнением в голосе тоже произносил «добрудент». По вечерам мы вместе заранее радовались тому, что будет утром. Мы называли эту игру «махать нашим добрудентом». Конец цитаты. Наш разговор с Кейсом Верхейлом продолжился уже при стечении народа. И я спросила именно об этом эпизоде из книжки. По-моему, такие игры, такие невинные заговоры возможны только при очень близких отношениях отца и сына.
Это действительно были такие отношения, да-да. Вот в этом смысле я очень к нему был привязан до конца жизни, потому что вот среди нас были такие, ну, понимания вот друг друга и маленькие вещи, которые касались только нас одних. Ну, культурные темы, живописи, там, книги, разные его имитации, например, он наизусть пел увертюры Мендельсона. И это он специально для меня, потому что вот остальным это не было так интересно. Так что я думаю, он искал повода мне сделать какие-то шутки, изображения какие-то на стене, такие с тенями. Так что это ощущение вот заговора у нас всегда осталось. С матерью была более напряженная близость.
Более требовательная.
Да, требовательная, да.
А вот эти отношения близкие, они как-то продолжились за гранью детства?
Да, они продолжились, но, конечно, на другом уровне, потому что я 17 лет вышел из дома, то есть я стал жить в других местах, самостоятельно жить. И тогда я видел родителей раз в месяц, два раза в месяц. И, конечно, вот этого стало отношение на меньшем уровне. Хотя вот всегда остались такими же, какими были в детстве.
Как звали отца?
Кейс.
Кейс. В вашей жизни сплошные кейсы.
Да, вот именно это уже основано на именах. Вот это близость, потому что он Кейс старший, я Кейс младший.
Старшего Кейса уже давно нет в живых. Но, опять же, уже давно в жизни появился еще один Кейс. Тут уже мне придется кое-что вспомнить, а именно один из самых больших конфузов, когда-либо случавшихся со мной. Однажды, будучи в Голландии на поэтическом фестивале, я была приглашена домой к Кейсу Верхейлу вместе со своими коллегами. Кейс приготовил нам фуршет, и в какой-то момент, разговаривая с хозяином, я расспрашивала его об особенностях старого голландского дома в Амстердаме, такого узкого, что квартира вытянута вглубь от улицы до садика за домом. «А вот эта дальняя комната, — спросила я, — наверное, вашей жены?» Мои знакомые замерли за моей спиной. Все знали, что никаких жен тут быть не может, что у Кейса давний неразлучный партнер, тоже Кейс. И образ этой, в общем, гармоничной семьи в моем сознании, конечно же, присутствовал. И как он испарился, я не пойму до сих пор. И до сих пор я благодарна хозяину за его реакцию. Он искренне искренне рассмеялся. Какая жена! И всеобщая судорога прошла. И вот теперь я спрашиваю, как же они познакомились, два кейса, которые теперь давно уже представляют семью?
Я его уже знаю по школе, то есть по гимназии, хотя он в старшем классе сидел, чем я. И это очень много значит в этот возраст. Вот человек, который на 2 года старше тебя и сидит в другом классе, это, конечно, вот большая разница. Но несмотря на эту разницу, мы друг с другом разговаривали, вот иногда я приходил к нему, но остались вот такие отношения дистанции. Вот потом, в студенческие годы, мы как-то потеряли нить, и в один момент мы оба очутились в Амстердаме, и вот из-за этого мы стали встречаться чаще, и тогда вот началась такая связь, вот и такая близость, которая продолжается до сегодняшнего дня.
Ваша близость, на каких она уровнях? На бытовых, на духовных, на уровнях склонностей, каких-то интересов?
Да, например, ну, начиная, конечно, вот на прямом физическом уровне, до общих интересов. То есть мы не копии друг друга, далеко нет, но в течение времени, вот почти уже 40 лет, вот что-то в этом роде, он присваивал себе вот некоторые мои интересы. Ну, например, вот он человек, который любит и который привык драться в разговоре, выявлять свои мысли, и который любит столкновиться со мной. В его семье это было как-то принято, а этого я с детства в моей семье вот этого абсолютно не было, так что я думаю, что будет конец света, когда мы будем говорить друг другу неприятности или колкости. А вот со временем я привык тоже вот спорить и серьезно спорить, а он привык более смиренно вот относиться ко мне.
О своей семье говорил Кейс Верхейл.
Две семейные истории в жизни человека рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Необходимость возобновления расследования гибели членов царской семьи обсуждаем с поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти санкции должны быть выверены.
Любая резолюция, предполагающая санкции, будет бесполезной.
Начали около 500 жителей Ботлинского района провели митинг по поводу
члена семьи и адвокаты сына первого президента Грузии утверждают, что
наша первоочередная задача добиться политической стабильности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».